Две записочки подали. Первый вопрос такой. Братья, объясните, почему молятся в пятницу об обращении верующих зарегистрированных общин? Объясните, в чем грех верующих из церквей ЕХБ, которые не входят в совет церквей? Пожалуйста, ответьте. Такой вопрос. Вообще, я скажу так, я прочитал, и мне приятно, что кто-то из молодежи сегодня интересуется этими вопросами. Если коротко ответить, я еще поясню, но если коротко ответить, тот, который журнал вышел, предпоследний, сейчас уже вышел журнал «Вестник истины», там, где было общение юбилея отдела МХО, а вот до него журнал, он был как раз, весь журнал составлен по исторической конференции, которая проходила в Туле летом прошлого года. Когда я в своей церкви этот журнал раздавал, я сначала сказал такой комментарий. Я говорю, братья и сестры, у всех, у кого стоит вопрос, что такое братство, как оно возникло, особенно с регистрированной церкви, почему произошло разделение. Я говорю, сегодня мы раздадим журналы, кто его прочтет от корки до корки, тот получит исчерпывающий ответ. И всегда, когда мы что-то забыли или не можем что-то сопоставить, прочитать, там так хорошо подобраны статьи, старых служителей, молодых, которые очень хорошо открывают причины этого разделения. Поэтому, кто задал этот вопрос, а кто еще подхочет здесь вникнуть, пожалуйста, этот журнальчик прочтите, не поленитесь. Хотя я знаю, что сегодня молодежь не любит читать, она любит лучше смотреть. Я почему-то уверенно говорю, у нас были курсы скрипичные, и наш брат-служитель проводил неделю духовные часы. Мне не нравится слово «час тишины», когда все молчат и никто не молится. А духовный час, когда молитва есть. Я думаю, у нас не будет здесь часов тишины, братья и сестры. И когда он проводил духовный час, он задал вопрос. Там было где-то человек 70 молодежи со всего братства. Он говорит, поднимите руку, кто журнал «Вестник истины» читает от корки до корку. Подняли где-то 5 человек, друзья. Это о чем-то говорит. Это о чем-то говорит. В наши времена молодости такого не было. Во-первых, литературы мало было, и то, что было, мы читали с большим интересом. По существу данного вопроса еще мне хочется что сказать. Вопрос написан, почему молимся об обращении верующих? Мы не молимся об обращении, а в программе молитвенных пятниц там написано о пробуждении. То есть те, которые заснули, духовно задремали, находятся в духовной беспечности, мы о них молимся, чтобы они пробудились. По притче о 10 девах там написано, что все уснули, причем и мудрые, и неразумные уснули. Им всем пришлось пробудиться. Но у одних запас оказался веры, духовный запас, у других не оказался. Поэтому перед ними дверь была закрыта. Почему мы молимся, друзья, о пробуждении? Здесь несколько причин. Первую причину я бы так характеризовал. Книга «Песни песней», по-моему, последняя глава, там есть такой стих в виде вопроса. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» Речь идет о церкви. Церковь сегодня на земле проходит через эту греховную пустыню, и она опирается на возлюбленного. Возлюбленным является кто, молодежь? Иисус Христос. И вот она опирается на Иисуса Христа, на Его учение и восходит. То, что произошло до 61 года в Союзе Баптистов, друзья, там опираться перестали на Иисуса Христа, а стали опираться на законодательство религиозных культов и настроение атеистических властей, которые официально и неофициально вошли в церковь под видом своих уполномоченных по делам религии через старших пресвитеров. То есть вот эта опора, которая дает право церкви восходить, а не нисходить, она как раз была нарушена. Это была основная причина. И надо сказать, что по сегодняшний день эта связь в определенной степени сохраняется. Сохраняется. То есть вмешательство властей в жизнь церкви. Когда-то на это дали согласие. Если это кому-то открылось, и кто-то в этом попросил прощения, то эту связь надо разорвать, расторгнуть. Тогда это считается покаяние с плодом. А если этого не было, это покаяние без плода. А Слово Божие призывает, что сотворите достойный плод покаяния. Я когда-то был молодым, уверовал. Нас пригласили в числе нескольких братьев в одну регистрированную церковь. Ведь придите, к нам с Москвы приезжает один служитель из руководства Союза. Ну, мы пошли. Он очень хорошую проповедь сказал, а в конце предложил вопросы. Какие есть вопросы? Ну, там по местной регистрированной церкви, небольшая она была, какие-то они вопросы задали. А я по молодости так думаю, и я задам вопрос. Может быть, сейчас бы я себя поскромнее вел, а тогда я так встал и говорю, у меня такой вопрос, скажите, должны ли верующие исполнять законодательство о религиозных культах? А он до этого отвечал на вопросы из Библии, а тут он настолько себя неловко почувствовал и вот так руками закрутил. Это как рассмотреть, это смотря как понять, это смотря с какой стороны. В общем, вижу, ему трудно ответить. А я встаю опять, говорю, нет, вы скажите, должны или не должны? Этот человек был Гнеда, фамилия, Иван Гнеда. Он сейчас умер уже. Это был заместитель Бычкова, генерального секретаря. Вот. Он, конечно, сведущий в писаниях был. И, в общем, он не отвечает. Я третий раз, я говорю, нет, вы скажите, должны или не должны? Настоял. Он перестал так все это жестикулировать, говорит, должны. Друзья, я этот вопрос не задавал не для себя. Я знал, что они исполняют. А мне хотелось, чтобы услышали их члены регистрированной общины. Вот их была опора, вот фундамент. Я в детали законодательства сейчас не вдаюсь, потому что это будет пространно сильно. Это была одна из причин. Когда в нашем городе в 90-м году из регистрированной церкви вышло 30 человек во главе с пресвитером, когда он стоял на членском собрании, решался вопрос об их приеме, то ему задали вопрос, почему вы так вот поступили? Он опустил голову и говорит, я властей слушал больше, нежели Бога. Вот оно основание, друзья. Основание духовное. Почему за таковых надо молиться? Дальше хотел сказать, то, что мы сейчас видим, мы видим, что разными путями идут союзы и церкви. Разные пути. Писание открывает, что есть путь скользкий, есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Есть путь Валаама, есть путь Каина и так далее. И самое главное, есть путь широкий. И то, что сейчас происходит жизнь в церквах, друзья, мы можем определять, где какие пути. Мы не должны говорить, что регистрированные все погибли, и давайте за них будем молиться, чтобы они получили спасение. Это будет неправильный подход, потому что спасение – это компетенция Бога. Но увидеть и определить, какими путями идет человек, а каким я иду, это Библия нам дает право. Смотреть, какими путями, рассмотрите, расспросите, где путь добрый и так далее. Это мы должны рассматривать. Потом Давид молится в 138-м псалме, говорит слова «Господи, зри, не на опасном я пути». То есть зреть пути, мы это имеем право. И вот что мы зрим сегодня на этом пути? В церквях идет не освящение, а умерщвление. В этих церквах не учат, как соблюдать слово. Это очень явно выражено сегодня. Христос, уходя с земли, сказал, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Друзья, там не учат. Мне приходилось встречаться. Там не учат, от каких грехов надо, как очищаться, что можно, что нельзя. Их не учат. Все это покрывается словом «благодать». И все. И кто делает то, как хочет, и одевается, кто во что хочет, и все. Это благодать. Так, такая трактовка. Мы с такой трактовкой, конечно, согласиться не можем на основании Священного Писания. Апостол Петр в последней главе, 5, первого послания, он передает привет. И там у него есть такой привет. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне». То есть мы имеем право сотрудничать, контактировать, разделять труд и приветствовать церкви, подобные нам, избранные. Если мы смотрим на жизнь регистрированных церквей, то мы не можем сказать, что они подобные нам. По вопросу отношения к греху, к миру, по вопросу деторождения и других еще привязанностей, они не подобны нам. Поэтому мы единственное, что можем делать, при случае беседовать, разъяснять и за них молиться. Поэтому братья обозначили цель молитвы. Еще один пункт, так назовем, причина, почему о них молимся. Это церковь, она должна выполнить три пункта, три условия, когда она будет продолжать оставаться церковью. Первое. Церковь должна руководиться Духом Святым. Второе. Церковь должна утверждать истину. И третье. Церковь должна сопротивляться греху. Эту церковь можно назвать церковью. Если это не исполняется, ну, назовите это община, организация, или как хотите. Вот, но в церкви должно быть сопротивление греху. Там это очень с трудом наблюдается. Ну и последний, может, я назову еще пункт. Это экуменическая направленность. То есть желание и способность их контактировать с другими вероучениями. Причем раньше у них этого, кстати, не было. Когда они, у них одна была причина – связь с властями. А сейчас они и харизматии дают место, и пятидесятникам, и само их служение идет к тому, к такому вот свободному мышлению и свободному, как они считают, прославлению Бога. Ну, вот так на этот вопрос ответим. Второй вопрос. Как улучшить свою молитвенную жизнь, чтобы с Богом общаться подольше, 20-30 минут в день, а не 5 минут? Тоже хороший вопрос. Слава Богу, что это кого-то интересует и волнует. Как улучшить? Но, судя по вопросу, здесь касается проблема времени. Поэтому как улучшить? Прежде всего, надо этому уделить больше времени. Лучший вариант – это утро. Для этого нужно пересмотреть свой график своего дня, чтобы больше времени выделить на общение с Богом. Это первое. Второе условие – нужно быть большим погруженным в труд церкви. Человек, который погружен в труд, у него больше забот, больше переживаний, и в этом возникает больше мотивов молиться, потому что он видит трудности, вопросы и их приносит Богу. Это второе. И третье еще – это желание жить благочестивой жизнью. Я читал одну книжку, «Благочестие» называется. Автор дает такое определение благочестию. Благочестие – это сосредоточенность на Боге. То есть человек, когда сосредоточен на Боге, он будет молиться больше. Но я не хотел бы сказать, что только молитва, вот сама молитва, общение с Богом. Я, друзья, сюда больше вкладываю смысл молитвы и чтения Библии. Вот. Не то, что 30 минут постоять на молитве, молитвы и чтение Библии. И еще последняя деталь, которую хотелось ответить, это в жизни Иисуса Христа было и в жизни апостола Петра. Когда Христос крестился, написано, и молился, то он увидел небо отверстым, и Дух Святой в виде голубя сошел на него. Петр на кровле молился, и тоже небо стало отверстым. Поэтому считаю, вопрос не просто во времени, 10 минут или час общаться, но чтобы это общение привело к тому, чтобы небо было отверстым, чтобы мы увидели волю Божию, путь Божий, услышали, что нам Бог на данный момент хочет сказать, чтобы Он нам благоволил. Если небо отверзло, считайте, что ваше молитвенное общение вышло положительным. Следующий вопрос, третий, последний. Во время учебы служение Богу должно быть на первом месте или учеба? Вот такой вопрос. Но Слово Божие так говорит, Екклесиаста 3 глава, «Всему свое время». И там идет, по-моему, 28 перечислений, «Всему свое время». В этот контекст можно вставить и слова «Всему свое время», «Время и учеба». Если мы поступаем учиться, значит, надо учиться. И ставить искусственный вопрос, что мне избирать, друзья, этот вопрос надо ставить чуть раньше. Зная склонность человека, способность его, ну, погрузиться в учебу, чтобы учеба действительно не вытеснила не только служение Богу, а вообще самого Бога. Это должны видеть родители и сами взрослые дети понимать. В целом, так скажу, что вера – это есть осуществление ожидаемого. Если человек задумал стать врачом, и он верит, что будет врачом, он начинает осуществлять эту цель. То есть он и идет, сдает экзамены, учится несколько лет, и потом достигает цели. Поэтому так считаю, что Божий принцип – это ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Если я своего сына или дочь отдаю музыкальную школу, и зная его память, привязанность, есть такие христиане, которые музыку любят больше самого Христа. Или дело Божие любит больше самого Бога. Если я вижу это препятствие, что процесс учебы его уведет дальше от Бога, друзья, так лучше не отдавать музыкальную школу. Также в плане учебы, когда мы выбираем профессию или возможность, где учиться, надо из этого исходить, чтобы учеба и студенческая жизнь не захватила человека так, что он удалился от Бога, ушел из церкви или его придется отлучать. Поэтому Христос на первом месте должен быть. Но всему свое время. Время учебе, время экзамена должно быть и так далее. То есть здесь должно сочетаться все гармонично, потому что учиться надо и профессию приобретать тоже надо.